микрофона Станислав Анисимов, за звукорежиссерским пультом Елена Королева, и это программа «Саундтрек». Вообще, обычное кинематографическое зрелище, оно способствует некой статике зрителя, его пассивности. Ну, ты сидишь перед экраном, смотришь на него, ну, максимум это ты ешь попкорн. Но экранное искусство развивались, и так получилось, что зрелище на экране стало интерактивным, а именно в компьютерных играх. И вот об этом сегодня мы и поговорим. У нас в гостях Дарья Меринова.
Здрасте.
Даш, привет, да. Ты не раз писала статьи с рецензиями на компьютерные игры, это правда?
Да.
А где ты публиковалась?
Публиковалась в компьютерном журнале, в компьютерном журнале «Страна игр», например, я публиковалась. Да, я писала рецензии на игры, на хорошие достаточно игры, которые выходили примерно 2-1,5 года назад. Вот то, что выходило тогда.
То есть ты в них играла?
Я в них играла, да, я их анализировала, вот, я читала про них, как они создавались, на что они похожи, и описывала вообще все, что там происходит.
А каков метод анализа?
Ну как, ты просто играешь.
Да.
И описываешь свои собственные впечатления. И еще впечатление, как бы ты основываешься на собственном опыте игровом. Потому что игровая индустрия существует уже лет 30 в том виде, в котором мы ее знаем, и поэтому очень редко выходят игры уникальные, действительно уникальные, не похожие вообще ни на что. Поэтому каждая игра похожа на что-то, ты таким образом пишешь, что вот это похоже немножко вот на это, а по геймплею это похоже на это. И человек понимает.
Чему? Геймплей. Это что такое?
Это, ну как, это... Как тебе объяснить? Это что ты можешь делать в игре.
Ага, твои действия.
Твои действия, ну да. То есть,
диапазон твоих действий.
Да, это вот все, что ты можешь делать в игре, да. Если это, например, скажем, стратегия, да, то ты понимаешь, что по геймплею ты можешь там руководить группой людей, строить что-то и так далее, и так далее. Если это, например, шутер, да, стрелялка, то ты по геймплею можешь ходить там по какой-то территории и стрелять плохих парней.
Вот скажи, какой геймплей у игры «Тетрис»?
Геймплей у игры «Тетрис», ну, как сказать, это аркада. Это аркада тире... Нет, даже не аркада, это головоломка. Это просто головоломка, да, падают сверху вот эти вот фигурки, и ты должен собрать их в одну линию, которая должна исчезнуть.
Так.
Вот сейчас у нас как раз идет тема, да, из «Тетриса». На самом деле, это очень интересно. Ты вообще знал, что «Тетрис» был изобретен нашим соотечественником?
Был такой, да, документальный фильм, но до этого документального фильма я даже не подозревал об этом.
Вот в 1994 году «Тетрис» изобрел Алексей Пожитнов. Но дело в том, что эта игра стала популярная очень во всем мире, и при этом ее создатель очень долго не мог добиться элементарно каких-то выплат по ней. То есть он только через 10 лет начал получать какие-то отчисления по этой игре, потому что она утекла куда-то за границу, где ее начали, естественно, продавать и переделывать, в разных вариациях продавать и так далее. Вот это основная тема. Вообще, там много было музыки в «Тетрисе», но вот это вот самая узнаваемая тема — это русская народная песня «Коробейники». На нее очень много... очень много... песен из игр переделываются в итоге потом вот таких именно старых игр. Да, в разные аранжировки их перепевают, переделывают, играют на всех возможных инструментах.
А в чем, на твой взгляд, причина популярности «Тетриса»?
Ну, сложно сказать, на самом деле. Просто дело в том, что 80-е годы в игровой индустрии это не так уж много было игр действительно интересных. А это просто вот такая... скажем так, залипаловка. Она, во-первых, бесконечна. Все зависит только от твоего умения и твоей сообразительности, твоей реакции. Собирать вот эти вот фигурки в одну, как бы, вот эту вот линию, которая должна исчезнуть. Вот. Более того, «Тетрис», в принципе, это в какой-то мере даже похоже немножко на шахматы, да? Тоже логическая игра, где тебе все зависит только от тебя. Вот. Так что поэтому она так была популярна, я думаю.
Так, а у нас продолжается программа «Саундтрек», и мы сейчас переходим к «Супер Марио».
Да, «Супер Марио» — это... вообще стоит сказать следующее, что история компьютерных игр, она насчитывает очень много стадий, и «Супер Марио» — это был хит. Действительно, просто невероятнейший хит. Это самая популярная вообще компьютерная игра.
А и в чем там суть?
Супер Марио, он самый узнаваемый персонаж вообще компьютерных игр. Суть очень проста, значит... Два брата, Марио и Луиджи, они водопроводчики, и им нужно спасти принцессу. Они спускаются в подземелье, они бегают там, бьют каких-то маленьких существ и пытаются спасти принцессу.
То есть, в отличие от Тетриса, здесь уже есть некий сюжет.
Здесь есть сюжет, более того, это, естественно, совершенно... Это совершенно другое поколение игр. Это начали использовать графику 2D, да, когда вот в плоскости человечек бегает, он может прыгать вверх-вниз и ходить вправо-влево, да. Это не 3D, а именно 2D. Более того, Super Mario вышел на приставке Nintendo, а это очень популярная приставка была и у нас, она до нас дошла в 90-х годах. Правда, она дошла у нас в виде Dendy, это была пиратская приставка, то есть это, мы все играли в клон этой приставки.
То есть Dendy это пиратская приставка?
Да. Да,
она... Я этого не знал.
Вот, это действительно, да, именно так. Вот, и Марио был одной из самых популярных игр в то время, и более того, ее очень много раз выходила потом она заново, и продолжения делались, и так далее, и так далее. Вот, и, кстати, вот эта вот музыкальная тема тоже одна из самых узнаваемых компьютерных тем. Ее тоже очень много раз переделывали, очень много раз... ее переигрывали и клали на нее и всякие супер-мега-металлы и прочее, прочее. Вот. Super Mario Brothers, это было поколение 8-битных приставок, так называемых, это вот как раз Nintendo, Daddy, а дальше, если ты помнишь, я думаю, все помнят такую приставку Sega Mega Drive 2.
Да, ну вот я бы остановился еще немножко на 8-битных, вот, ведь 8-битная культура — это вообще отдельное явление.
Да, да.
И оно зародилось именно благодаря вот этим вот приставкам, да?
Ну да, насколько мне известно, да. То есть 8-бит — это вообще, я не знаю, как это описать, но 8-бит — это, насколько я понимаю, относится и к музыке, и к цвету.
И к музыке, и к цвету, да, это синтетическое.
Да, да, да. Ну, потому что тогда приставки могли передавать только вот цвет именно в этом разряде, да, 8-бит. То есть это чисто пиксели, никаких полутонов, никаких переходов, никаких градиентов, вот именно только вот
просто,
пиксели разрисованы.
Просто и понятно, да.
Просто и понятно. Да. Также музыка тоже так же звучит, никакой тональности особо не присутствует, да, это вот обычные такие пим-пим-пим разных нот. Вот.
Да, и после 8-битной культуры, как ты сказал, уже появляется...
Да, 16-бит, 16-бит — это вот третье, ну, на самом деле, это не третье, это какое-то чуть ли не пятое поколение приставок, но вот из тех приставок, которые дошли до нас, это вот третье такое. Это значит, да, 16-битная приставка Sega Mega Drive 2. Вообще, сначала была Sega Mega Drive, потом вышла Sega Mega Drive 2, но до нас дошла именно вот Sega Mega Drive 2, такая игрушка была Sonic, про ёжика.
С ёжиком, да. Ёжик с хохолком, ныне популярным в прическах.
Да, ёжик, и у него был друг лисёнок, они тоже бегали, они спасали зверушек от злого человека, я помню, такой толстяк был в очках, очень страшный. Вот. И одна из выдающихся игр и легендарнейших игр, серии игр, которая тогда была очень популярна, это была Mortal Kombat. И потом в итоге по ней сняли фильм. И сейчас, кстати, тоже должны скоро выпустить фильм, еще один.
Продолжение?
По вселенной Mortal Kombat. Да, это же целая вселенная, это не просто, да, там типа такой файтинг. Там у каждого персонажа есть своя история, свои какие-то характеристики, легенда своя и прочее.
Да, там на логотипе был дракон, если я не ошибаюсь.
Да, дракон.
Да? То есть там это связано с Востоком.
Да, конечно, да. Но она вообще, это японская игра. Это японская игра. Вообще, японцы, они очень продвинулись в игровой индустрии. Очень много игр пришло именно оттуда.
Ага. Ну и как раз дело в том, что в 90-х у нас очень были популярны восточные единоборства, как раз среди мальчишек.
И фильмы вот эти.
Да,
вот
и фильм «Гений дзюдо», в частности, недавно показывали по каналу «Культура», как раз, который это один из, как бы, ну, то есть... Среда стала как бы наполняться японской восточной культурой.
Да. Ну вот оно, собственно, оттуда и пошло. Excellent.
Вот, Даша, да, очень это популярная мелодия, на самом деле.
Очень узнаваемая.
Да, вот скажи, какую вообще роль, на твой взгляд, играет музыка в компьютерных играх?
Очень, очень большую. Во-первых, музыка в компьютерных играх существовала почти всегда, с самого начала. То есть игры... В принципе, игры прошли вот такой же путь, как кино. Прошло от немого до, да, цветного и звукового. То есть сначала в играх не было вообще ничего, потом появились просто звуки, а потом, да, начали накладывать музыку, и, ну, это стало очень важным. Вот, например, мы сейчас перейдем потихонечку к 95-му году, это очень решающий год, ну, я считаю, что решающий год в компьютерной индустрии, потому что тогда вышел Windows 95.
То есть это уже компьютер?
Это уже, да, PC-компьютер, это игры на PC-компьютере с использованием мышки, то есть это намного более сложные игры.
Чем они сложнее?
И более сложные, кстати, графика.
То да, а чем, уже... чем они сложнее? Вот чем сложнее мышкой управлять, нежели вот джойстиком?
Ну как, ты можешь сразу выполнить очень много заданий. То есть ты...
При помощи одной мышки.
Да, конечно. Ну, например, в стратегиях ты можешь... И выделить там группу юнитов, отправить их туда-то, что-то строить, и одновременно с этим скроллить по карте и пытаться найти что-нибудь. Ну, то есть с мышкой и в купе как бы с клавиатурой, это действительно, это как бы симбиоз вот такого управления компьютерной игрой, который не меняется уже очень давно, он до сих пор, вот он и есть такой, самый один из самых лучших. Да, джойстик это тоже здорово, джойстиком удобно играть, например, в какие-то вот такие аркады, бродилки, но вот в стратегии, например, удобнее намного играть с мышкой.
Да. Вот. И так появляется, значит,
Windows 95, да. Windows 95, кстати, по-моему, уже была 32-битной. То есть это позволяло максимум расширить количество цветов, использованных в графике, и звуков. То есть появилась уже музыка нормальная, человеческая. Вот. И тогда, вот в 95-м году, я помню, вышли... Очень много потрясающих игр, и выходили, ну, только в 95-м году, там, вплоть до появления, наверное, Windows XP, вот это вот такое первое поколение компьютерных игр, которые мы все играли, это и Age of Empires, и SimCity, и Warcraft, кстати, вот, Warcraft, сейчас мы послушаем, я думаю, люди, которые едут сейчас на машине и помнят эту игру, пустят слезы ностальгии, потому что это действительно была игра, вот игра всем. Потрясающе. Совершенно ты мог играть за орков и за людей. Более того, как бы после этого из этой серии выросла, естественно, вот эта знаменитая онлайн-игра, которая сейчас болеет невероятное количество народу, под названием World of Warcraft. Как бы это вот оно из этого выросло. Это все одна игрушка. Вот. И я помню, я играла в эту игру, ну, не знаю, месяцами. Я прошла все миссии. За всех, за людей, за орков. И те карты, которые там были предоставлены просто... как бы просто миссия, обычный сценарий. И потом мы с подругой начали друг другу делать карты, рисовать в редакторе карт. Можно было самому нарисовать карты. Вот, очень потрясающая игра.
программа «Саундтрек» на «Эхе Москвы» в студии Станислав Анисимов и Дарья Меринова. Даш, вот слушая эту музыку, ритмичную, электронную, да, чем-то это вот все напоминает такой какой-то ритуальный барабан, который гипнотизирует участников некоего, скажем так, мистического действия, втягивая их туда, в экран, да, как бы. И вот есть что-то в этом такое, да?
Ну,
вот, музыка создает прежде всего здесь...
Атмосферу, да, безусловно. Да,
да.
Есть очень много игр. На самом деле, я, когда готовилась к передаче, мне очень хотелось вообще поставить, наверное, штук 20 разных композиций, но они все просто не отличаются друг от друга, просто потому что они вот такие вот инструментальные. Uh-huh. Это чисто...
Ну, по функции, да, вот по функции именно, чтобы вот втянуть игрока, да, чтобы как бы загипнотизировать
ну,
его,
да? Ну да, вот это вот конкретно вот эта композиция, это когда орки, если ты играешь за орков и вступаешь в бой, вот это звучит вот эта вот музыка. Вот, в принципе, она действительно вот, ну, другого описания к ней как это даже не подойдет, другое описание.
Ну, понятно, да.
Вот, то же самое есть такая прекрасная, легендарнейшая игра «Герои меча и магии», третья часть. Вот там музыка, вот тоже она, ну, она потрясающая, она узнаваемая. И каждый раз, когда я ее слышу, ну, мне хочется плакать просто. Вот, но она тоже...
И с
вот,
чем это связано?
Ну, просто это страшная ностальгия. Компьютерные игры это не фильм, понимаешь? Фильм ты можешь пересмотреть, а вот в игру переиграть ты уже не сможешь добиться тех же ощущений, которые были у тебя в детстве.
То есть игра разворачивается всегда здесь и сейчас, в
да.
этот самый момент,
да.
Становясь частью твоей жизни, как ты считаешь, намного даже больше, чем кинематограф, да?
Ну, для меня, по крайней мере, да.
Ну, понятно, да.
Ну, угу. Фильм любой можно пересмотреть. Более того, когда ты пересматриваешь фильм, который ты безумно обожал в детстве, очень часто ты в нем разочаровываешься, потому что ты, ну, видишь то, чего ты не видел в детстве.
Или если часто пересматриваешь, то фильм уже начинает тебе надоедать,
ну, да,
и
да.
как бы теряется вот эта магия.
А
да,
игра, ну, я не знаю, вот есть игры, в которые я играла там 12 лет назад, 15 лет назад, и когда сейчас я их... ставлю опять, и я начинаю играть. Да, там первые несколько часов я сижу и просто вот, как здорово. Вот, но потом, естественно, ну, уже это уже не то. Это именно тот опыт и те эмоции, которые остались вот там тогда.
В воспоминаниях.
Воспоминания.
Но, тем не менее, в играх есть и песни, да?
В играх, да, конечно, безусловно. Просто до этого, я думаю, просто игровая индустрия становилась не так быстро. Точнее, хотя быстро, по большому счету, если так посмотреть, что да, прошло-то не очень много времени. Но вот именно такие вещи, как кто обладает правами, как можно использовать песни, если, например, они принадлежат музыкантам. Да, к игровой индустрии вообще довольно долгое время не относились серьезно, не принимали в счет. Думали, что это просто так развлечение для кучки нердов.
Ну, а это что такое нерды?
Нерды, ну, люди, которые любят компьютеры, которые просто вот, ну, ботаники такие.
Угу.
Вот.
Но ты не считаешь, что это развлечение для вот...
Нет, это очень даже массовое развлечение. Учитывая, какие деньги сейчас крутятся в игровой индустрии, и что бюджеты игр иногда сопоставимы с бюджетами фильмов. И прибыли, которые приносят игры, иногда сопоставимы с прибылями, которые приносят кино.
Угу.
Поэтому это очень серьезная индустрия. И у нас, кстати, в стране до сих пор об этом как-то не задумываются, потому что со становлением, вот как бы сейчас, да, уже вполне себе возможно сделать очень реалистично выглядящую графику. Ну, просто невероятно реалистичную, с потрясающей физикой. И поэтому на Западе уже давно озаботились о том, чтобы, например, ввести такую вещь, как цензуру в играх, как возрастной рейтинг, да, то же самое, что в фильмах, да, то 16 там нельзя играть в игру, не продадут тебе игру. У нас до сих пор такой даже системы нет, люди не в курсе, что, например, если ты купишь какой-нибудь не Mortal Kombat, да, это были веселые пиксели, которые друг с другом дрались, а какой-нибудь, я не знаю, там, Doom 3, где на тебя из-за угла выскакивает такое нечто, что, ну, взрослый человек может посидеть от ужаса. Вот, а люди об этом не думают. Они думают, что до сих пор, что компьютерные игры такая вот веселенькая штука. Ну, нет.
А все очень серьезно, да?
Вообще вполне себе серьезно.
А в чем ты видишь некую прикладную суть вот этой вот игр, игры в эти игры?
В каком смысле прикладную?
Ну, прикладную, какая польза от этого человека, который и в них играет, кроме того, что он уходит от реальности?
Ну, скажем так, например, когда я играла в такую потрясающую игру, она вышла в 90-х, под названием «Фараон», там нужно было строить город в Древнем Египте. Да, представляешь, вот прям вот город.
Да.
я выучила название 5 древнеегипетских богов, например.
Ну вот, да, это действительно поезд, то есть это образовательный некий момент, да?
Да, да, более того, извини, это как книга. В очень многих играх есть своя легенда, свой сюжет, своя история, свой мир полностью, который вот... Ну, его нет нигде больше, он не запечатлен больше нигде, ни в книгах, ни в фильмах, поэтому... И порой они бывают очень интересными, эти миры.
Когда ты играешь, что у тебя больше задействовано, логика или эмоции?
У меня, ты знаешь, у меня больше всего задействована фантазия. Потому что, когда я играю, мне очень нравится дорисовывать в голове какие-то детали, которых нет в игре. Я вот дорисовываю историю очень часто. И это, мне кажется, самое главное, что есть в играх. И поэтому, кстати, игры, наверное, в 90-е, которые были более примитивны, выглядели более примитивно, они намного сильнее цепляли. То есть человек, который видит, да, ну, вроде как графика, ну, вот она кое-как там сомкана, но интересный, например, сюжет и геймплей. И ты сидишь и сам невольно дорисовываешь какие-то вот такие вот вещи, которые тебя в этот мир еще больше окунают. Вот. Сейчас просто намного более реалистичная графика, и тебе уже для фантазии нет места.
Понятно. То есть это убивает, да, как бы вот это?
Ну, я считаю, да, что это одна из самых больших проблем. Да, давайте перейдем потихонечку к следующей композиции. Это в 96-м году вышла... Тоже. Я ни одной не легендарной игры не брала в этом нашем списке, нет, поэтому это тоже легендарнейшая игра под названием Neverhood. Она уникальна тем, что
это
она была
что
полностью...
Значит, да?
Neverhood, ну как, это never, это никогда, hood, это что-то вроде, даже не знаю, вообще, по-моему, это настроение, не настроение. Ну, в общем, у нас ее перевели как «Не верь в худо». Вот. Это, она уникальна тем, что она полностью слеплена из пластилина. Она не нарисована, она именно слеплена. И поэтому, как бы, какой бы у тебя ни был компьютер, ты как мультик смотрел. Но мультик интерактивный, да? То есть ты мог вот этого маленького человечка, который сделан из пластилина, двигать. Вот. Она была потрясающе смешная. Там было использовано 3 тонны пластилина, чтобы ее сделать. И там была очень забавная история. И вот музыка тоже уникальна. Она очень узнаваема в связи с этой игрой. Потому что она... Это был один из первых саундтреков, написанных конкретно к игре и выпущенных потом. То есть вышел диск, именно Neverhood Songs, вот, с 39 композициями. Вот, давайте одну послушаем. Это, кстати, одна из немногих игр, в которой... Точнее, не немногих, такие игры потом начали появляться чаще и чаще, но она была одной из первых, где было несколько концовок. В играх очень часто, в последнее время особенно, есть либо несколько концовок, либо настолько открытый мир, что тебя не заставляют идти, да, из пункта А в пункт Б, принеси то, принеси все, выполнять какие-то квесты, вот так вот тупо.
Просто поучаствовать.
А вот конкретно, да, окунуться и делать, что хочешь. Это, на самом деле, это намного круче, мне кажется, чем кино, да. Кино ты смотришь, ты можешь там сочувствовать, да, герою, ты можешь там восхищаться атмосферой фильма и сюжетом, и поворотом сюжета. А тут ты его сам творишь. Порой вот реально сам творишь.
Несколько лет назад вот здесь в нашей гостевой комнате Питер Гринуэй рассказывал мне о том, вот практически те же самые слова говорил, о том, что кино умерло, и о том, что все уже не имеет смысла ничего снимать того, что имеет начало, конец, а лучше снимать некие тексты и добавлять интерактивность в кинематограф. Вот он, видимо, с тобой бы согласился. То, что он говорит, что кино умерло, и уже и все, и никаких. И после этого он везде путешествует именно вот с этим тезисом.
Ну, я бы не стала хранить кино, я люблю кино. И кино порой все-таки прекраснее и красивее, чем игры. Вот, игры обладают
все-таки... Безопаснее, да?
Да, и безопаснее. Ну, игры обладают все-таки своими минусами какими-то.
Например?
Ну, во-первых, далеко не все игры хорошие.
Ну, далеко не все фильмы хорошие.
Ну, да, но вот игры... Случается, что вот ждешь ты какой-то шедевр, ты знаешь, что это будет шедевр, а оказывается нет. Это такое разочарование. Это разочарование намного сильнее, чем, я думаю, фильм ждать какой-то вот, и разочароваться в нем.
А именно по восприятию какие есть у тебя мысли по поводу вот недостатков игр?
Ну как, вообще
у меня... По сравнению с кинематографом.
У меня, по сравнению с кинематографом, ну как, во-первых, в кинематографе, во-первых, есть личности, да, в кинематографе актер, который тебе может нравиться, безумно, персонаж, который тебе... В играх такое случается крайне редко, чтобы ты действительно прям вот вселился в персонажа своего. Они обычно очень либо безликие, либо просто неинтересные.
Ну, может быть, это сделано для того, чтобы ты мог органично вписать и идентифицировать себя с ним, чтобы твое воображение как раз и воссоздавало этого персонажа, дорисовывало его.
Вполне возможно, подразумевается просто в играх, в основном подразумевается то, что главный герой — это ты, конкретно ты. Ты сам делаешь что-то, да? А вот этот вот маленький человечек, который, например, перед тобой, которым ты управляешь, это просто как проводник, аватар.
Да, то, с чего, то, с чего я и начинал, как раз то, что кино, оно всё-таки пассивно, а это здесь активность, да, и вот эта активность как раз отражается именно на создании этих персонажей. У тебя какой любимый персонаж в играх компьютерных?
Я. Бог, скажем так. Действительно, Бог, потому что есть очень много игр, стратегий, где тебе нужно что-то создавать. Я обожаю просто строить. Я ненавижу убивать и, там, не знаю, ходить по каким-то темным коридорам, в кого-то стрелять. Мне это безумно страшно, потому что действительно очень страшно. В кино ты можешь спрятаться за подушку, как я и делаю, когда я смотрю страшное кино. А в игре ты не можешь, потому что иначе ты потеряешь управление. Вот, поэтому я, ну, не могу играть в такие игры, просто не могу. Вот, поэтому, скорее всего, именно я конкретно, вот, как персонаж, да, то есть вот эти маленькие людишки, которые внизу ходят, они вроде как мне поклоняются, и их жизнь зависит от меня, это очень важно.
Ну, в общем, да.
Да, я думаю, что мы сейчас перейдем тихонечко в начало следующего десятилетия, 2000 год. В этот год вышла тоже, опять же, культовая игра под названием American Magi's Alice. Это такая вариация на тему «Алиса в стране чудес»,
да,
и «Алиса из Зазеркалья». Созданная... Ну, человек считается, что это культовый очень геймдизайнер. American Magi его зовут. Хотя он сделал, собственно, одну единственную удачную игру. Это вот эта вот игра. Она действительно переполошила всех. Была очень неожиданной, потому что ты...
С чем это связано?
Ну как, ты играл за Алису, но мир вот этот Алисы, он был совершенно иным. Он был полной противоположностью тому, чему мы привыкли. Да, вот это диснеевская Алисе.
Или Алисе Льюиса Кэрролла.
Да, да. А там вот это, значит, был... какой-то полный сюрреализм. Там, значит, сюжет состоял в том, что Алиса после всех вот этих событий известных, она взрослая там, да, то есть это не...
Она уже выросла из
девочки. Она уже выросла, да, выросла, и с ней случилась трагедия. Она во время сна, когда она погрузилась в очередной раз вот в эти свои грезы, она почувствовала запах дыма, но отказалась проснуться. Оказалось, что дом, где она жила, сгорел, и сгорели вместе, ну, как бы, ее родители. Она выжила, сошла с ума, ее поместили в психбольницу. Ну да.
А как это выясняется все? Вот как в игре это выясняется? Вот ты включаешь компьютер, и там тебе.
Это, по ходу дела, как рассказывается.
То есть это как бы история, которая звучит или написана? Как это? Просто вот интересно, как именно на экране.
Знаешь, откровенно говоря, я уже не помню. Это был 2000 год, это было очень давно. Я просто помню сам антураж вот этой вот игры. Ну и, собственно, все заканчивается тем, что она в итоге все равно погружается в этот мир, но этот, вот этот мир сказочный, он абсолютно другой.
То есть уже мир повзрослевшего человека.
Он не просто повзрослевшего, а мир сошедшего с ума человека, где... Ну, кишки, кровища, да. Расчленёнка.
А персонажи там встречаются, те, которые...
Да, спасли, да, причем часть из них положительна, часть из них отрицательна. Например, чешский кот там умирает. Вот. А вот королева, она выступает в качестве такого альтер-эго Алисы. Она там вообще в виде какого-то монстра жуткого. Ну, в общем, да, вот так вот.
Вот я слышал, что сейчас Мэрилин Мэнсон готовит свою экранизацию «Алисы». Он же даже выпустил альбом музыкальный, да, посвященный. Вот просто интересно, что, может быть, он вдохновился этой игрой?
Мне кажется, вполне возможно, потому что эта игра действительно, она когда вышла, ну, это был очень неожиданный проект. Кстати, весь этот саундтрек был написан человеком по имени Крис Врена. Это барабанщик группы Nine Inch Nails. Ага, опять же.
Да.
А, кстати, возвращаясь к теме Трента Резнера, он написал саундтрек к игре Quake, тоже культовой игре, которая одна из первых, кстати, вышла в 3D.
Ага.
То есть ты мог ходить, у тебя был вид от первого лица, и ты ходил по локации и, ну, убивал, естественно, каких-то монстров. Но вот это вот одна из первых игр, которая вышла именно вот такой, вот в этом виде.
Но есть некоторые игры, которые помогают человеку почувствовать себя, вот как ты сказал, не кем-то другим, да? То есть, а именно музыкантом, например, музыкантом любимой группы.
О, это вообще, на самом деле, потрясающая серия игр, да, под названием Guitar Hero. На самом деле, все началось с другого. Все началось с такой игры, и даже это была не игра, а игровой автомат под названием Dance Revolution. Она была очень популярна, насколько я знаю, в Японии, в Америке, кстати, они ставили прямо эти автоматы, стояли в каких-нибудь торговых центрах.
Это то, что было в клипе Мадонны, да, вот если я не ошибаюсь,
да,
там,
да,
где загорались,
да,
вот,
да,
эти.
Да, загораются такие, да, лампочки, ты должен на них в определенном порядке, в определенный,
да,
момент наступать. В Guitar Hero примерно...
Имеет отношение к нашему соотечественнику Льву Термену. Ну да.
Как,
а он один из, в разработке. Да, это уже разговор отдельной программы.
Интересно. Ну, в общем, Guitar Hero имеет примерно такой же принцип. То есть ты покупаешь маленькую такую пластиковую гитарку с пятью кнопками, И у тебя игра выглядит так, таким образом, что у тебя вот такая линия, по которой, значит, вот такие штучки падают, маленькие кружочки.
Эта линия находится...
Ну, то есть... Вот,
на экране.
Вот, да, на экране, естественно. Вот, то есть, ага. Представь себе, да, вот гриф гитары, да, как он так. выглядит в плоскости, так угу. скажем. И такая как бы линия, которая вот, ну, чуть выше... в конце экрана. И падают такие вот кружочки.
И это разных... то, на... это, куда надо...
Это как бы кнопочки, которые ты должен нажать. Либо зажать, например.
Ага.
Либо сыграть типа со слайдером. Ну как, ты издашь звук, но ты издашь звук не звук гитарный, а там же идет песня при этом, да? Ага. То есть, вот, ну, представь себе, да, какая-нибудь песня, я не знаю, там. «Отель Калифорния».
К примеру.
Вот. И вот аккорды, да, идут там вот обычные аккорды. Если ты не нажимаешь на кнопочки... то аккорды не идут. Там гитары все записаны заново.
Угу.
А если ты нажимаешь, то, собственно, аккорды идут.
Аккорд.
Ну, там просто есть очень много режимов сложности, да, есть совсем для новичков. Я обычно до сих пор на новичке играю на трех кнопках, потому что это очень тяжело.
Ты как бы воссоздаешь эту песню, да?
Ну, не, ну да, в каком-то смысле,
ты
да,
ты один из участников этой группы.
Да, ты гитарист.
Там идет, да, там идет, значит, трек без музыкальной какой-то, без каких-то музыкальных
вот,
элементов.
Вот, да, дорожка как бы, это твоя ага. дорожка, она гитарная.
А, и ты должен просто нажать, тебе идет с экрана подсказка, и
ну, ты должен нажать в определенный момент, да,
да,
и таким образом музыка будет играть. Более того, там есть как бы публика, которая реагирует на то, как ты играешь, там есть рейтинг, очки и угу. так далее, и так далее. Я не знаю, насколько я знаю, по-моему, с третьей части можно было создавать как бы своего музыканта, вот ага. человечка, делать его полностью, там, лицо изменять, гитару выбирать, гитару там... То есть выбирать такие-то струны или такие, такого-то цвета, такого, вот. И таким образом играть. Потом, значит, вышла рок-бенд. Это где ты можешь не просто на гитаре играть, но и на гитаре в качестве баса, на ударных и на клавиатуре. И еще там был микрофон. То есть это было
и
реально...
Ты можешь и петь.
Можно было с друзьями просто вот конкретно...
Как в караоке.
Это не просто караоке, это такой прям рок-бенд-караоке, в принципе. Да, это караоке, это игра-караоке. Вот, но удивительно другое. Дело в том, что это был очень популярный проект, безумно популярный. Если ввести, например, Guitar Hero в YouTube, то ты увидишь миллионы... роликов про то, как люди действительно просто мастерски рубят на этой гитаре. При этом они на настоящей гитаре не играть не умеют. Вот. И...
А научиться так можно или нет?
Нет. Честно, нет, нельзя. Единственное, что можно сделать, это разработать пальцы. Вот просто элементарно то, как...
Играть на дудочке.
Например, да, можно на дудочке после этого играть. Ну, то есть, насколько у тебя быстро просто будут пальцы вот... елозить.
Угу.
Вот. И самое интересное, что Guitar Hero, она в итоге в какой-то момент люди просто перестали ее покупать.
А почему так?
А потому что, ну сколько можно, они выпускали почти каждый год новую версию игры, более того, они выпускали...
А каждая версия посвящена какой-то отдельной группе?
Нет, не обязательно. Посвящена просто каким-то, какие-то хиты разных групп. Есть, да, есть отдельные ответвления, типа там Guitar Hero Aerosmith, Guitar Hero Queen. Чуть ли не Майкл Джексон, по-моему, есть гитара. Guitar Hero Beatles, естественно. Вот, то есть очень много таких очень нишевых проектов, при этом с выходом каждой Guitar Hero выпускалась гитара, которая немного отличается от предыдущей. Но при этом цена, естественно, на такую игрушку, она очень немаленькая. Очень mm-hmm. немаленькая. То есть, ну, порядка, я не знаю, $200, наверное.
Uh-huh.
Вот, то есть, ну, не каждый себе может позволить каждый год покупать себе новую вот такую вот штуку.
Игру, в которой нету совершенства.
Которой, да, которой...
Но это, согласись, это немножко некое дополнение к мифологии самой группы и самого музыканта. Все-таки, если ты фанат, например, какой-то конкретной группы или какого-то конкретного музыканта, у тебя есть там все книги, диски,
ну, да.
фильмы, клипы, все что угодно, еще у тебя есть интерактивная игра, это как раз-таки это вот достраивает уже ну, мир. То есть, это выход уже в музыку.
Да, ну, ты можешь почувствовать практически полноценным музыкантом. Я когда играю в Guitar Hero, я себя чувствую просто рок-звездой. Просто невероятнейшей mm-hmm. рок-звездой. Вот. Ну, дело в том, что мы сейчас перейдем к одной очень известной игре. Игра, на самом деле, насчитывает довольно большую историю. Она еще началась в 90-х годах. Это названием Fallout. Это, опять же, легендарнейшая серия игр. Игра, она, значит, про постапокалипсис.
Угу.
Вот. Уже, да?
Да,
такой,
да,
очень
да,
атмосферно.
Да, да. Атмосферно.
Более
очень
того, это такой,
да.
это такой ретро-постапокалипсис, потому что вся атмосфера, весь, скажем так, все, что есть в игре, оно выглядит так, как будто это вышло из 50-х годов. Вот. Значит, игра имеет целых три части. Первые две вышли в 97-м, по-моему, и в 98-м году. И действительно стали просто, ну, невероятными. То есть есть люди, которые прошли ее миллиард раз, и более того, я даже слышала, что чуть ли недавно там обнаружили какую-то новую, новый секрет, который доселе не был никому известен.
Это было... Секрет это что такое?
Ну вот представь себе, да, это абсолютно свободный мир. Ты можешь ходить куда угодно, разговаривать с кем угодно, заходить в любые здания, открывать любые замки, ящики и так далее.
И в одном из этих ящиков, например, может
ну
быть...
да, может быть что-то вообще непонятно что. Ты можешь найти случайно, например, корабль НЛО, или, я не знаю. Ну, собирать, ну, ты можешь собирать оружие, причем при этом ты прокачиваешь своего персонажа, ты можешь иметь там... столько-то очков удачи, столько-то очков, например, к тяжелому оружию, хорошо стрелять из тяжелого оружия. Вот она была пошаговой, первые две части. Вот третья часть вышла в 2008 году, она уже перестала быть пошаговой, она стала обычной, вот такой, как бы, шутер обычный от третьего лица. Вот, но интересно было то, какая была там музыка. Очень потрясающе, вот представь себе, да, третья часть, она затрагивает Вашингтон, то есть ты вокруг Вашингтона, там такие пустоши, ты ходишь вокруг Вашингтона, причем она очень страшная. Там все эти пустоши населяют мутанты, там были бы такие очень страшные персонажи под названием гули, это такие быстрые зомби, которые на тебя кидаются, дико верещат и просто пожирают. Вот, я не могла играть, вот, когда они появлялись, если честно. Но при этом там было радио. У тебя на руке был такой маленький, назовем, пип-бой, такое устройство, где ты хранил всю информацию, в том числе ты мог ловить радиостанции. И вот на одной из радиостанций играла вот следующая мелодия.
I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. In my heart I have but one desire, and that one is you. No other will do. I've lost all ambition for worldly acclaim. I just want to be the one you love. And with your admission that you feel the same, I'll have reached the goal I'm dreaming of. Believe me, I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart.
I don't want to set the world on fire, honey. I love you too much. I just want to start a great big flame down in your heart. You see, way down inside of me, darling, I have only one desire, and that one desire is you. And I know nobody else ain't gonna do.
I've lost all ambition for worldly acclaim. I just want to be the one you love. And with your admission that you feel the same,
I'll have reached the goal I'm dreaming of. Believe me, I don't want to set the world on fire. I just want to start a a flame in your heart.
Ну, музыка на контрасте, да?
Ну да, ну представь, если ты ходишь по вот этим безумно страшным местностям, и вот единственное, что тебе греет душу, это вот такая музыка, вот такая
песенка,
вот
песенка, да, приятная.
Ну, там вот вся музыка такая, то есть, такой вот милый, я даже не знаю, джазик, не джазик, вот что-то такое из 40-х годов. Вот, а, ну и последнее, к чему мы, о чем мы сегодня обязательно
самая популярная,
поговорим.
Да, игра?
Самая, ну, одна из. Невероятно популярная серия игр под названием GTA. Я думаю, очень много людей знают.
Что это значит GTA?
Это Grand Theft Auto. Это... Вот знаешь, вот ты меня вот про переводы вечно спрашиваешь.
Ну
я
да,
не
но
знаю.
Это интересно знать, что значит эти аббревиатуры. В них же, наверное, в названии все-таки кроется какой-то смысл.
Ну как? Вот Theft, я думаю, что это похоже слово на слово вор. Вот. Auto это, собственно, машина. Ну, не знаю. Вот если
ну,
это
понятно,
совместить...
Да.
Вообще, игра GTA, она тоже насчитывает очень много лет, и очень много игр, вот как бы, серий. Я еще помню, как я году в 97-м, 98-м на уроках информатики мы с ребятами рубились по сетке в первую GTA, в самую первую. Тогда был вид от сверху, ты просто сверху смотрел, как человечек бегал по городу, гонял машины, улепетывал от копов, вот, стрелял и так далее, и так далее. Очень забавно было.
Великий вор автомобилей, да?
Ну вот что-то вроде того. Да, в том-то была фишка GTA. До этого не было игр элементарно, где... Ты, были либо игры, где ты просто ходишь и стреляешь, либо где ты просто ведешь машину.
А здесь вот, ты еще нарушаешь некую заповедь?
Да, просто перемещаться из машины как бы на землю и ходить ногами, вот такого не было. Вот этим они всех и взяли. Ну, когда вышла третья часть, это была первая часть, которая была полностью в 3D сделана, ну, она действительно, она всех просто взорвала.
3D, ты имеешь в виду, все-таки это 3D-графика 3D,
3D-графика, да?
Да,
естественно. Ты мог, ну как, вот как оно выглядит, да?
Да,
как мы видим мир, вот так оно и выглядело. Вот, и причем, ну, это потрясающий антураж совершенно. То есть это огромный город, в котором ты существуешь, ты можешь ездить на машине, угонять их, ты можешь выполнять задания. Она очень такая, это криминальная игра, ты всегда играешь
вот
за криминального персонажа.
Вот в этом и есть еще один соблазн.
Ну да, более того...
Почувствовать себя там тем, кем ты не можешь себя почувствовать в жизни. Или не хочешь, можешь, но не хочешь.
Безусловно, да. Более того, как персонаж, с которым ты сталкиваешься по ходу игры, они очень интересны. Всегда какие-нибудь мафиози, какие-нибудь наркобароны, или там сусенёры, они все очень-очень забавно сделаны, это потрясающие характеры прорисованы. Вот, GTA, она действительно, она стала очень популярна, вот насколько к весне 2011 года продажи игр серии GTA, то есть всех игр, по всему миру превысили 100 миллионов экземпляров. Вот, навскидку, ну, игра, европейские цены, например, на одну игру, это порядка, ну, 30-40 долларов. То есть это безумные прибыли.
Понятно,
это очень-очень-очень продаваемый.
Все-таки запретный плод, он сладок, да?
Да, безусловно. Более того, они очень сильные скандалисты. Вот это компания Rockstar, которая выпустила, вообще выпускает эту игру. Например, была такая игра GTA San Andreas, где ты играл за афроамериканца, и ты... Ну, то есть, это Сан-Андреас, это был целый штат. Ну, представьте, да, штат.
Ну, да.
То есть, несколько городов, ты из одного в другой мог ездить. Вот, и в игре было запрятано такой код, который открывал, если его взломать, то открывал мини-игру, в котором ты можешь заниматься сексом своей подружкой. Конкретно, прям мини-игра. То есть, ты нажимаешь в определенный момент кнопочки. Вот. В игре в оригинале ее не было, но какой-то человек просто вот залез в файл, решил посмотреть, что там, и вот вскрыл. Назывался этот мод Hot Coffee. Был дичайший скандал. Один из самых вообще безумных скандалов, один из самых крупных скандалов вообще в игровой индустрии. Потому что они, по большому счету, обманули систему вот эту рейтинга. Да, игра предназначалась для детей от 16 лет. А со сценами как бы секса она автоматически становится от 18 и старше. Там были дикие штрафы, изъятия этой игры. То есть это очень скандальная серия игр.
Да, и прежде чем мы попрощаемся, мы пару слов о музыке, которая там
пару
звучит.
Пару слов о музыке. Вот как раз...
Не раскрывай, какая песня будет в конце, пусть это будет сюрприз.
Да, это будет очень большой сюрприз. Значит, дело в том, что с третьей части игры в игре появилась в машине можно слушать радио.
Так.
Вроде как обычная вещь,
но... радио, оно везде.
Но да. В игре можно слушать радио. Это очень интересно. Там несколько станций, причем довольно много, с разными, например, есть там хип-хоп-радио, рок-радио и так далее. Есть даже разговорные радио. Uh-huh. Вот. И дело в том, что в четвертой части, в четвертой, главным героем был выходец из Сербии. Его звали Нико Белик. Uh-huh. И создатели игры решили, что раз он серб, раз он вот из бывших из советских стран Советского Союза, он, значит, обязательно должен слушать русское радио. И там действительно есть русское радио, оно называется Владивосток ФМ. Uh-huh. Его диджей это Руслана, довольно известная.
Ну да.
Да, вот она победительница Евровидения. Uh-huh. И вот одна из песен, которая
будет
была.
Там в конце. Но да. Там трек-лист, я уже смотрю, тут интересный. Мы прощаемся с вами. Это у микрофона был Станислав Анисимов.
И Дарья Миринова.
Да, звукорежиссер Елена Королева. Услышимся еще не раз, я надеюсь.
Удачи в бою.